В этой книге собраны воспоминания и рассказы об отце Арсении, а также о людях, так или иначе соприкасавшихся с ним. Вы встретитесь здесь с людьми, имена которых уже знакомы читателю по первой книге «Лагерь». Встретите и новых людей, духовных детей отца Арсения, и тех, кто, однажды узнав его, навсегда унес с собой веру в Бога, понял, что такое настоящий верующий человек, несущий добро людям, радость, исцеление от тягот жизни. Он, отец Арсений, умел брать на себя трудности и грехи других, учил их молиться так, что они могли найти путь к Богу. Он воспитывал в человеке веру, давал ему понимание радости сотворения добра. Нам не дано знать, скольким людям облегчил он жизненный путь и скольких привел к Господу. И дальше вел по этой дороге веры. Но мы знаем, что таких людей было много. Прочтя собранные воспоминания, рассказы и записи, вы поймете многое и увидите жизненный путь отца Арсения, а также людей, жизнь которых для нас служит примером. Мы должны благодарить всех духовных детей отца Арсения, написавших о нем или о своей жизни, связанной с ним. Читая воспоминания, рассказы, записки эти, невольно чувствую, что необычайную святую любовь и глубокое почитание отцом Арсением, Матери Божией, которую он постоянно возносил молитвы о нас, грешных. Пресвятая Владычица Богородице, моли Бога о нас.
Глухари на таковище бьются грудью до крови. Не на шутку расходились, быть бы живу. Вот так и мы когда-то жили от зари до зари. Влюблялись и любили, мчались годы.
Вы просили меня прислать вам воспоминания об отце Арсении. Я никогда не думал, что надо написать воспоминания о человеке, который оказал на меня огромное влияние, потому что все его действия, поступки, облик, высказанные им мысли, живут для меня в настоящем, а не в прошлом. Прочтите, что я написал. Этот рассказ о жизни трудной, убогой, изломанной, не имеющей в начале внутреннего содержания, но в конце жизни, освященной верой, которую мне принес отец Арсений.
Раны зажили давно, только шрамы доброй памятью остались. А рябину всю склевали, да порвали на вино. Но кто помнил, прилетали на знакомое окно.
В камере внутренней тюрьмы мне зачитывали приговор. Жесткие официальные слова и фразы бьют меня, как острые камни. Диверсия, враждебная агитация, шпионаж в пользу иностранного государства, передал сведения, признан виновным по статье. Слова падают и падают однотипно, буднично, и вдруг происходит взрыв. Приговорен к расстрелу.
Из леса дом. Над крышей вьется дым, И Антоновка созрела, пожелтела, оглянуться не успел я. Друг мой Вовка стал седым, а ведь тоже было дело, передергивал лады. И на болотах все как прежде.
Приговор объявлен, а я стою. Кто приговорен к расстрелу? Я? Сергей Николаевич Денисов? Откуда-то издалека приходит опять жесткий голос. «Распишитесь!» И передо мной появляется бумага. Я тупо смотрю, отталкиваю ее и кричу. «Это ложь! Ложь! Неправда!» Трое вошедших спокойно стоят. Они привыкли к этим крикам. Один из них нарочно громко говорит: «Можно не расписываться. Приговор объявлен в законном порядке. Приведут в исполнение в течение 10 дней. На это время улучшат питание». Я сажусь на койку. Они уходят.
На таковище бьются грудью до крови. Не на шутку расходились. Быть бы живу, вот как и мы когда-то жили, от зари и до зари, и влюблялись, и любили, мчались годы с той поры.
Мне 25 лет. 1913 года рождения, сейчас 1938 год. Я комсомолец, секретарь обкома комсомола. Я люблю родину, партию, работу. Я делал все, что требовали партия, Сталин. Я знал, что врагов народа стало особенно много с 1934-1935 годов, когда убили Кирова. Я сам всюду выступал, требуя их смерти. Но при чем тут я? Я всегда шел с партией. Почему меня били и требовали признания, а я доказывал следователю, что он ошибается? Потом я понял, что он враг и пробрался в органы. Я требую прокурора, пишу в ЦК, Сталину, но следователь смеется, показывает мне мои письма и еще больше бьет меня. На очной ставке Яшка Файнберг, второй секретарь обкома комсомола, мой лучший друг, показал, что я хотел убить Сталина и завлекал его, Яшку, в свою группу. Вид у Яшки смущенный, и когда я кричу: «Ты врешь, негодяй!», у него делается испуганный вид, но он упрямо твердит: «Ты меня вовлекал, вовлекал!» И с опаской глядит на следователя. Приводит других свидетелей, и они тоже говорят, что я враг. Проходит день, 2, 10. Кормит меня так же плохо, как и раньше. Каждый раз, как дверь камеры открывается и входит надзиратель, я жду, что меня поведут на расстрел. На 12-й день входит надзиратель и бросает: «Быстро, с вещами!» «С какими вещами?» «У меня их нет, думаю я. Я собираюсь на расстрел, но сейчас мне уже почему-то безразлично. Безразлично все. В черном вороне набито много народу. Стоим, тесно прижавшись друг к другу. Везут долго, трясет. Молчим. Слышатся паровозные гудки. Останавливаемся. «Выходи!» — раздается крик. Кто-то плачет. Соскакиваем. Охрана стоит коридором. Моросит нудный дождь. Куда-то ведут. Толкают. Бьют прикладами. Гонят к товарным вагонам. «Входи, мать твою!» Я взбираюсь по настилу из досок. Удар прикладом в спину, и я влетаю в полунабитый вагон. Заключенных гонят и гонят, гонят, уже трудно стоять, закрывают дверь. Едем. 2 дня не кормят. Где-то за Горьким, узнали случайно, оцепляют наши вагоны, выгоняют из них заключенных, дают воду и какой-то селедочной протухшей баланды. Приводят в этапный лагерь. Опытные заключенные зэки говорят, что расстрел нам заменили работой в тяжелых лагерях. 2 года в Магадане, на приисках, потом лесоразработки и специальные лагеря особого режима. О том, что началась война, узнаем от вновь прибывших заключенных, и потому, что многих из нас в первые дни войны неожиданно расстреляли.
Глухари на таковище бьются грудью до крови. Не на шутку расходились, быть бы живу. Вот так и мы когда-то жили, от зари до зари, влюблялись и любили, мчались годы с той поры.
Кончилась война, пришли 50-е годы. Я уже многое понял и насмотрелся. Но все равно пишу и пишу в прокуратуру и в ЦК. Никто не отвечает. И я знаю, что из этих лагерей не выходят. Опух, отек. Сердце отказывает. Мне еще только 38 лет, а я совсем старик. На вид мне далеко за 60. Почему я еще живу? И сколько еще проживу, мне непонятно. Но конец должен быть скоро. Я пишу эти записки через 10 лет после выхода из лагеря. Сейчас 1967 год. Мне уже 54, а на вид все 70 с лишним. В метро даже уступают место, что теперь делают редко. Работаю, конечно. Лучшие годы моей жизни прошли в лагерях, но это было у многих. Годы, проведенные в лагере, не прошли для меня даром. Я стал верующим. 3 последних года был в лагере вместе с отцом Арсением. Присмотрелся к нему, к его жизни, поступкам, действиям. Увидел веру его. Помощь людям. Разговорился с ним, понял его. Невозможно рассказать, сколько он помогал, поддерживал в трудные минуты, отводил от меня опасность, учил переживать неприятности, находить утешение и силы в молитве. Сам обездоленный, голодный, больной, непонятно, где он находил силы помогать людям. И еще по ночам молиться. Но именно в помощи людям и в беспрестанной молитве черпал он силы для себя и других. Это давал ему Господь. Вышел я из лагеря раньше отца Арсения, но разыскал его и встретился только в 1959 году. И вот живу теперь от встречи до встречи с ним. Мне кажется, что большего об отце Арсении не скажешь. Великий молитвенник у Бога и помощник людям, спасший и помогший множеству страждущих. Молитва его живу сейчас и буду жить. Когда он говорит с человеком, то самые простые слова в его устах приобретают другой смысл. Очищают, успокаивают и зовут к Богу. Здоровье и силы возвращались медленно. За 3 года, прошедших с момента освобождения, отец Арсений изменился мало. Выше среднего роста, худощавый, всегда державшийся прямо, внешне он производил впечатление здорового человека, а приветливость и внимательность к собеседнику заставляли забыть, что он тяжело болен и устал. Только глаза его часто становились грустными и печальными, и временами казалось, что горе и страдания многих людей, прошедших перед его взором, продолжали стоять перед ним. Мы знали, что встреченных им людей он никогда не забывал. Там, в лагере особого режима, он не замечал своих болезней, хотя казалось, что именно там они должны были особенно сказываться. Здесь, на воле, болезни обострились. Суставный ревматизм, жестокая и внезапно проходящая стенокардия часто прерывали течение размеренной жизни и приковывали отца Арсения к постели. Года и болезни наступали неумолимо, но отец Арсений не замечал ни того, ни другого. Болезни он скрывал от окружающих, и только внимательные глаза врача Ирины подмечали его заболевание, и она, не слушая возражений, укладывала его в постель. Но это мало изменяло образ его жизни. Лежа он говорил с приезжими друзьями, писал или диктовал ответы на письма. А писем приходило много. Ежедневно кто-нибудь приезжал. Хорошо, если это был один человек. Бывали дни, особенно выходные, когда приезжало по 10 человек. С каждым надо было поговорить, ответить на вопросы, вдуматься в его жизни и дать совет. А без молитвы отец Арсений не мог жить. А на нее не оставалось времени, поэтому молиться он в основном должен был ночью, сокращая и без того короткий промежуток, отведенный для сна. Друзья и духовные дети любили его, но как-то получалось так, что, приезжая или присылая письма на нескольких страницах, каждый думал, что он только один у отца Арсения, а в результате все это складывалось в огромную непосильную работу для тяжело больного человека, и получалось, что каждый из нас жалел его и старался сделать ему что-то хорошее и приятное, но все вместе губили и утомляли его. Иногда возникала необходимость в поездке отца Арсения в другой город для неотложной встречи с духовными детьми. В конце 1960 года отец Арсений решил выехать в Ленинград для розыска и встречи с теми 2 людьми, адреса и имена которых назвал умирающий Михаил.
На ковре из желтых листьев, в платьице простом, из подаренного ветром крепкая шина, танцевала в подворотне осень вальс, бастон отлетал теплый день, и хрипло пел саксофон.
Сопровождала его медсестра Ирина. Приехали рано утром. Отец Арсений не захотел зайти к знакомым, а прямо с вокзала поехал по адресу, когда-то данному Михаилом. Ирина отговаривала и предлагала съездить самой, узнать, живут ли они еще по этим адресам. Но отец Арсений ответил:
«Не надо. Поедемте. Они не уехали. Поедемте».
И со всей округи люди приходили к нам, и со всех окрестных крыш слетались птицы, танцовщице золотой
захлопав крыльями. Как давно звучала музыка там.
Вышли на вокзальную площадь. Было шумно, и, как всегда, когда приезжаешь в новый город, путанно и бестолково. Отец Арсений не захотел ехать на такси, а, спросив, какой троллейбус идет по Невскому проспекту, заторопил Ирину к остановке. Ехали они молча. Отец Арсений с особым вниманием рассматривал людей, дома, улицы. Сошли где-то в середине Невского и пошли по улице, отходящей от него в сторону. Дом был большой, шестиэтажный, светлый, с двумя широкими подъездами, у одного из которых висело несколько бронзовых и гранитных досок, говоривших, что когда-то здесь жили известные всему миру ученые. Поднялись на лифте на четвертый этаж. На входной квартирной двери блестела медная табличка с фамилией разыскиваемого ими человека. Ирина позвонила. Довольно быстро открылась дверь, и женщина лет 40, выйдя на площадку, спросила: «Вам кого?» Отец Арсений назвал фамилию, имя и отчество хозяина квартиры. Вытирая руки о передник, женщина приветливо сказала: «Проходите». Они вошли в переднюю. «Подождите, он сейчас выйдет». И, приоткрыв дверь, в одной из комнат негромко сказала: «Сергей Сергеевич, к вам пришли». Почти тотчас в переднюю вышел высокий человек с красивым удлиненным лицом, окаймленным черной бородой. Большие черные глаза его поражали своей живостью и проницательностью. Окинув их взглядом, он спросил довольно резко:
«Чем могу служить?»
«Я по одному давнему поручению пришел к вам», — ответил отец Арсений.
«Очень рад, очень рад. Прошу, раздевайтесь».
Сестра Ирина и отец Арсений разделись, втиснув свое пальто на вешалку, и вошли в большую комнату, из которой перед этим только что вышел Сергей Сергеевич. Огромный письменный стол стоял у окна и занимал четверть комнаты. Старинная мебель стояла у стен, сплошь завешанных картинами вперемешку со старинными иконами. Тяжелые высокие шкафы были заставлены книгами. Книги заполнили стол и лежали на креслах. Середину комнаты занимал небольшой четырехугольный стол, покрытый белой скатертью. Вся обстановка комнаты и ее хозяин особенно врезались им в память и подчеркивали профессию Сергея Сергеевича.
«Чем могу служить?»
— повторил Сергей Сергеевич и пригласил Ирину и отца Арсения садиться. А женщина, открывшая им дверь, также вошла в комнату и остановилась около письменного стола.
«В 1952 году было угодно Богу встретить мне человека, Михаила Тербукова. Встретился с ним в лагере особого режима, из которого я сам вышел только в конце 1957 года. И, исповедуясь, Михаил назвал мне вашу фамилию и адрес и попросил обязательно встретиться с вами, сказав мне, что обоим нам это необходимо. Он просил не забывать его в молитвах ваших и рассказать о последних минутах его жизни. Просил».
Сергей Сергеевич почти приподнялся с кресла, весь подался вперед, сжал подлокотники, при этом глаза его стали еще темнее, и в них промелькнуло что-то тревожное. Несколько мгновений смотрел он неподвижно на отца Арсения, потом резко встал и, отчеканивая каждое слово, произнес: «Простите,
Но вы не ко мне. Нет, не ко мне вы. Ошиблись, вероятно, в адресом вы.
Женщина, стоявшая около стола, шагнула вперед и, издав что-то похожее на стон, проговорила со слезами в голосе.
«Сережа! Оставь, Лиза! Да, да, оставь, да! Ошиблись, ошиблись, пришли не по тому адресу, извините, извините, не задерживаю, ошибка у вас произошла, государи мои милостливые!» —
произнес взволнованно Сергей Сергеевич. И в произнесенной им фразе слова «государи мои милостивые» звучали насмешкой. Ирина и отец Арсений поднялись и заторопились к выходу. Все молчали. Ирина оделась и стала подавать пальто отцу Арсению. Женщина оставалась стоять в комнате, но потом быстро подбежала к ним и, схватив отца Арсения за руку, сказала:
«Скажите, кто вы? Ваше имя?»
«Петр Андреевич Стрельцов, иеромонах Арсений».
И также назвал имя Ирины.
«Приехали и специально к вам».
«Подождите, подождите, не уходите. Вернитесь, сядьте. Подождите 20 минут, не уходите. Не сердитесь, Сережа».
И женщина бросилась назад в комнату и стала куда-то звонить по телефону. Отец Арсений и Ирина растерянно стояли в передней. Из комнаты слышались взволнованные возгласы.
«Это я, Лиза, Лиза, прошу тебя, немедленно приходи. Понимаешь, немедленно, бросай все. Очень-очень надо. Все узнаешь, все, поможешь».
Сергей Сергеевич угрюмо стоял около Ирины и отца Арсения. Кончив говорить, женщина вошла в переднюю и сказала:
«Прошу вас, прошу, разденьтесь и подождите 20 минут. Может быть, я чем-нибудь и помогу. Сережа, Сережа, не сердись, сейчас все разъяснится».
Отец Арсений и Ирина прошли в комнату и сели за стол, покрытый скатертью. А Сергей Сергеевич как-то беспомощно и рассеянно сел за письменный стол. Женщина побежала на кухню, и 5 минут на столе стояли чайник, чашки и что-то из печенья. Некоторое время все молчали. Было тяжко и неудобно. Чтобы разрядить обстановку, Ирина заговорила о картинах, висевших на стене. Сергей Сергеевич, видимо, пересиливая себя, рассказал о 2 или 3 пейзажах, назвав имена известных художников. Но отец Арсений, встав, подошел к одной из икон Божией Матери и стал ее внимательно рассматривать. А рассмотрев, сказал:
«Прекрасная икона. Такого и иконописного, и в то же время божественного человеческого лица Матери Божией редко удается увидеть на иконах».
«Сереже тоже нравится эта икона, но он не может все еще определить точно время и место ее написания».
«Вы понимаете в иконах?» — спросила женщина.
«Должен понимать»,
— ответил отец Арсений и, еще раз подойдя к иконе, стал ее рассматривать.
«Разрешите снять и взять в руки?» — обратился он к Сергею Сергеевичу.
Тот недовольно поморщился, подошел к иконе, снял ее со стены и стал показывать отцу Арсению. Отец Арсений протянул к иконе руки. Сергей Сергеевич отстранился, видимо, не желая, чтоб незнакомый человек брал икону, но, взглянув на отца Арсения, сразу бережно передал ему ее. Протянутые им руки, наклон головы и облик всей его фигуры был так молитвенен, благостен, что, казалось, брал он пречистую чашу с кровью и телом Спасителя. И это понял и увидел Сергей Сергеевич. Держа икону в руках и подойдя к ней к окну, бережно осматривал ее отец Арсений. Взгляд его строгий и молитвенный долго и пытливо задерживался на изображении,
Наклоняя икону к свету, он долго всматривался в лик, медленно повернул обратной стороной, осмотрел врез шпонки, а потом торцы, но не возвратил икону Сергею Сергеевичу, а положил ее аккуратно на стол. Свет из окон падал на белую скатерть и лежащую икону, и Ирине захотелось вскрикнуть. Таким несказанно дивным оказался вдруг лик Божией Матери. Там, на стене, этого не было видно. На руке Матери Божией свободно сидел младенец, и она, мать, прижимала его к себе и смотрела взором, полным нежности и любви, на младенца своего. И в то же время в глазах ее была затаенная скорбь, ибо знала участь сына своего и знала, для чего должна была растить его. Знала о предстоящей крестной его смерти. И казалось, материнская любовь и божественное знание и предначертание жизни сына и его страдания жили вместе. Весь лик был полон материнского счастья и в то же время скорбен. Отец Арсений молчал. Сергей Сергеевич смотрел на икону, полный какого-то особенного восторга. Он увидел ее такой впервые. Нежная кружевная вязь золотых осин. В мягкой полуулыбке матери была милость, и лицо говорило: «Приидите ко мне, все труждающиеся и обременение, приидите, и аз упокою вы».
Главы из книги «Отец Арсений» были прочитаны актером Дмитрием Бабушкиным. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Бог.